Шалом, рав Лайтман.
Здравствуйте, рав Лайтман.
Привет, Орен.
Я хотел поговорить с вами о некоторых актуальных событиях.
Давай попробуем.
Хорошо, так начнем. Новый опрос показывает, что около половины еврейской общественности в Израиле считает и верит, что раскол израильского общества на две разные автономии возможен и даже должен произойти. Половина населения Израиля считает, что это возможно и может произойти. 10% опрошенных говорят, что это обязательно произойдет. И я хотел услышать ваше мнение об идее разделения. Что вы думаете об этой идее разделения?
Я думаю, что теоретически это возможно. Но на практике я не думаю. Это действительно большая проблема для нас. Всегда нация была разделена, но не до такой степени, как сейчас. Да.
То есть теоретически возможно, но практически это не произойдет. Таков ваш ответ.
Да.
Почему этого не произойдет?
Потому что мы не продержимся как народ, если мы разделим себя. Это также должно быть территориальным делением, да? Как по месту. Я себе такого представить не могу. Не могу. Я также не думаю, что невозможно жить одно без другого.
Почему?
Потому что мне не кажется, что религиозная часть может существовать без получения массивной помощи от нерелигиозной части. И поэтому это не в его интересах, наверняка. Это никоим образом не поможет. Тогда как нерелигиозная часть тоже начнет вступать тогда во всевозможные конфликты. Внутри своей среды, которая сейчас так не проявляется. Народ Израиля должен понять, что это народ, который все время находится в разобщении, находится во всяких противоречиях. И может быть только так, как написано в Торе, только при условии, что мы поймем, что мы на самом деле единый народ. И мы должны достичь состояния, когда мы все это почувствуем, поймем и таким образом себя отстроим.
Когда я думал об этих результатах опроса, я лично был шокирован тем, что половина общественности в Израиле считает, что это возможно. И также вы начали свои слова с того, что вы сказали, что теоретически это возможно, только на практике вы не верите, что это произойдет.
Да.
И я вот так подумал, я уже пробежал как бы этот фильм вперед, и я сказал себе, допустим, мы разделены, тогда вы войдете в какое-нибудь государство в кавычках или автономию, как мы это называем, после этого разделения, что внутри будут все такие уси-пуси, глядя на всех, будут соглашаться со всеми. Через две недели они снова захотят разделяться, как говорят в анекдоте, что на двух евреев приходится три синагоги, как будто в нашей природе все время...
Верно.
Так этому нет конца. Если вы начнете делить, в конце концов, каждому человеку понадобится государство, каждому человеку понадобится автономия.
Таков наш характер, да.
Так что же с ним делать?
Что делать? Только исправлять людей, этих евреев.
Почему мы такие?
Поскольку мы упрямы, мы не хотим исправлять себя. Мы должны быть не такими, как все народы, но осуществлять между нами «возлюби ближнего своего, как самого себя». «Возлюби ближнего, как себя» это выше всякого разделения, которое есть в народе. Как ты сказал, есть много видов разделения. и делать нечего. Если мы этого не поймем и не будем бороться с этим, тогда на самом деле у нас нет будущего.
Это наша судьба — постоянно быть в разногласиях?
Да. Пока мы не поймем, как выправить вот этот конфликт, как преодолеть его.
Как? В чем секрет?
Секрет — возлюби ближнего своего, как самого себя. Несмотря ни на что, все преступления покроют любовь.
А что эти пословицы говорят?
Что если мы можем прийти к объединению между собой, к хорошей связи, при условии, когда мы поднимемся выше нашего эгоизма.
Моем ощущении, у евреев есть эгоизм, будь здоров.
Да, поэтому мы находимся в такой ситуации.
Спасибо. Спасибо. Перейдем к следующей теме.
Да.
Исламский джихад провел победный митинг после завершения операции «Щит и стрела», несмотря на смертельный удар, нанесенный этой организацией со стороны Израиля. В митинге также приняли участие представители движения «Хамас». Я вообще не понимаю, если вот так говорить прямо, мы их просто разорвали на части, мы устранили их лидерство, мы уничтожили большую часть их запасов оружия, а они празднуют победу. Как будто что вообще? Откуда у них такая наглость?
Такова природа наших двоюродных братьев, что они всегда таким образом смотрят на себя. И вообще, то, что у них есть, это то, что они хотят видеть.
Что, они живут в воображении?
Да, да, они живут в своем воображении. Что они успешны и всегда во всех войнах между нами они побеждают. Так это идет. А у нас все наоборот.
Что это значит?
А мы наоборот. Мы не видим, что мы добиваемся успеха.
Почему?
Потому что наша природа такова, что мы никогда не довольны ни самими собой, ни общей ситуацией.
С этим я полностью с вами согласен, что это в нашей еврейской природе, вот постоянно быть неудовлетворенными.
Да.
Хорошо. Теперь, если я на мгновение так расширю, увеличу масштаб и посмотрю в более широкой перспективе, то когда-то мы знали, как побеждать в войнах, но в течение многих лет уже мы не можем достичь ситуации, которая, когда другая сторона понимает, что мы выиграли, что мы победили, мы без конца их бомбим, а они тут же поднимают голову и заявляют о победе на каждом этапе. Почему они не сдаются?
Это им невыгодно. Им не выгодно сдаваться. Им не выгодно показывать себе, что мы их побеждаем. И так же, как они разговаривают друг с другом, так они и живут в иллюзии.
Моя проблема не в том, что они живут в иллюзии. Моя проблема в том, что ситуация не улучшается для нас. Проблемы только усугубляются. Я имею в виду, что сколько бы вы там их ни били по голове, это знаете, что через какое-то время это снова вернется, и ничего не помогает, и совершенно ничего нельзя сделать с этой бедой.
Потому что решение, которого мы хотим достичь с помощью этой войны, невозможно достичь. Мы не можем достичь того, что мы хотим на войне.
Ну а чего мы хотим, Рав Лайт? Мы хотим покоя.
А его не будет.
Я вообще готов быть в мире со всем миром, с любым, кого угодно, приводите ко мне, кого хотите. Я готов жить с ними в мире, только пусть будет тихо.
А этого не будет.
Почему?
Потому что не может быть такого, чтобы мы к этому пришли таким образом. Не может быть. Если мы хотим жить в мире с ними, мы должны находиться в мире друг с другом.
С кем?
Между евреями.
Мир между евреями?
Теперь ты сам на это ответил.
Даже во время войны здесь нет покоя. Хоть раз мы когда-то мы там в войнах объединялись. Сейчас даже во время войны нет. У нас тут продолжается бардак.
Верно.
Так что?
Посмотри, что происходит, и тогда ты увидишь. Нам не нужно ни с кем воевать. Мы сами покончим с собой.
Когда будет покой между нами и евреями?
Пока мы не поймем, что все зависит от любви между нами, не будет никакой связи более-менее и спокойствия между нами и соседями.
Как это работает? Какая связь между тем, что происходит, и нами?
Так оно и работает, потому что мы особый народ, который должен показать всем истинную связь и мир для всем.
И предположим, что это немного произойдет между нами.
Тогда между всеми тоже будет мир и покой.
А что тогда, к примеру, будут чувствовать в Газе?
У них не будет желания воевать с нами. Так оно, это закон природы.
Вы действительно в это верите?
Да. А у нас нет выбора. Мы таким образом только научимся, не знаю только когда. Но мы научимся этому, что если мы хотим, чтобы у нас был мир со всем миром, нам нужно, прежде всего, чтобы был у нас мир между нами.
Это то, что написано в Кабале?
Да.
Очень сильно. Продолжаем. Развитие искусственного интеллекта идет с экспоненциальной скоростью. Это вызывает много беспокойства в мире. Говорят, что на рынке труда, если мы мгновение сосредоточимся на нем, мы увидим, как увольняют все больше и больше людей. Компания IBM, к примеру, уже объявила, что не собирается нанимать новых сотрудников, работу которых может выполнять искусственный интеллект. Теперь вот я хочу поделиться с вами. Я отец 4 молодых людей в начале их жизни. Они строят себя, учатся, развивают карьеру. До сегодняшнего дня я думала, что если они будут изучать, скажем, компьютер или что-то в сфере высоких технологий, то они устроятся в жизни, по крайней мере, в плане средств к существованию. Тут вдруг приходит искусственный интеллект и даже в этом плане устраивает беспорядок. Как будто...
Да. Что будет? Это не будет рабочее место. Будут машины повсюду. Люди останутся без работы. Да? Скажи мне, покажи мне какое-нибудь место сегодня в человеческом обществе, где бы нуждались в людях. Я даже не могу сказать, ни в каком месте. Ни в каком месте. Из всех миллиардов людей, которые живут сегодня в мире, по крайней мере, половина, если не 3/4, лишние.
Так что?
Ну что тогда? Как когда-то сделали в Китае, когда запретили рожать больше, чем одного ребенка.
Это страшно?
Почему же это страшно?
Ну, потому что я хочу вырастить детей, чтобы были счастливы, чтобы учились, чтобы развивались.
Так обеспечь их всем, если ты хочешь таких вырасти.
То есть?
А что ты хочешь, чтобы было?
Ну, чтобы они учились, чтобы развивались, чтобы зарабатывали на достойную жизнь.
А кто даст им работу?
Ну, так вот это как раз тот путаница, которую вносит искусственный интеллект. Я уже даже не знаю, что сказать.
Но это вообще повсюду, согласно развитию, и в сельском хозяйстве, и в автопроме, а в чем хочешь.
Сельское хозяйство вы не должны мне объяснять. Я родом из сельскохозяйственного поселка. Когда я был ребенком, мы работали руками в поле. Сегодня на обширных этих территориях полей ты не увидишь ни одного человека. Все автомат, роботехника.
Да-да.
Так куда это идет? Какие люди?
Люди не нужны. Только объясни мне, что они будут делать. Мы их и не учим тому, чтобы они что-то научились делать в свободное время.
Если бы ваш внук, к примеру, спросил вас: «Дедушка, ты мудрый человек, видишь далеко вперед. Что мне сегодня стоит учить, чтобы завтра иметь работу?» Что бы вы ему ответили?
Ему нечего ответить. Это на самом деле большой вопрос. Да?
Если я думал, что искусственный интеллект путает меня, сбивает с толку, вы вообще выдергиваете ковер из-под ног.
Да.
Так куда же мы идем? Что здесь будет дальше?
Мы сейчас придем к миру, которому не нужно так много людей. 1000-2000 лет назад было полмира от всего населения сегодняшнего, даже меньше. И вдруг мы начали размножаться, и вместе с этим параллельно мы начали изобретать всякие изобретения, машины. А сегодня уже ничего не поделаешь.
Так куда это нас приведет?
Это ведет нас к ситуации, когда в мире есть слишком много ненужных людей.
А что делаем?
Мне тебе нечего сказать. Нечего.
Я хочу посмотреть на это с другой стороны.
Да.
Если мы оглянемся на 10, 20, 30, 40, 50, 100 лет назад, мы увидим, что каждый раз, когда в мир приходило технологическое развитие и говорили людям, что новая технология заставит вас работать все меньше и меньше, потому что она будет работать для вас и за вас. На самом деле, этого не произошло до сегодняшнего дня. Сегодня люди работают от рассвета до заката, если раньше это была как бы притча времен моего дедушки земледельца, то сегодня это уже не история, не фантазия, потому что человек идет утром, идет на работу, стоит в пробке, снова в пробке, потом 10-12 часов на работе. И с этой всей головоломкой, с имейлами, с проектами, поломками среди ночи, он работает со всем миром, работает намного больше, чем он привык. И что может быть здесь какая-то сейчас угроза, что мы не освободимся от этого иго? Что вы думаете?
Я не думаю, что это будет так просто, как ты говоришь, что мы подождем 10, 20, 30 лет, и это пройдет. На самом деле это проблема того, что делать с избытком людей.
А что бы вы посоветовали? Что мы должны сделать?
Я ничего не предлагаю. У меня нет ни советов, ни планов. Поэтому мне нечего предложить. Это на самом деле проблема. Это действительно проблема. И это еще даже до того, как начнется современное развитие в Китае, в Индии, во всевозможных азиатских странах, а также и в Латинской Америке, которые идут к этому. На самом деле есть проблема. Мы не очень-то понимаем, что с самими собой делать. Да?
Давайте вот так по-большому зададим вопрос. Природа. Мы живем в природе, верно?
Да.
Природа заставила нас развиваться, рожать детей, быть вместо 1 миллиарда, несколько миллиардов. Сейчас, как будто говорят, мы хотим прокрутить фильм назад, как будто что? Невозможно, что люди существуют просто так.
И они считают это нормальным, когда супружеская пара приносит мир во много раз больше, чем они сами.
Трех-четырех детей?
Я понимаю, что для тебя это немного. И мне так тоже кажется.
Так в чем проблема? Почему мы не можем обустроить мир, чтобы было хорошо?
Нет, это не пойдет, потому что у тебя нет работы для всех.
Ну так пусть не работают.
Чтобы не работали, так что они будут делать?
Так в этом-то и следующий вопрос. Я уже понял, что как видимо, будет все меньше и меньше работы. Да. То есть у меня есть люди, но у них нет работы.
И нет у них заработка.
Да, и нет заработка. Если искусственный интеллект такой умный, то пусть он выдумает для нас средства к существованию, чтобы было все обустроено, чтобы было пропитание, чтобы был урожай, чтобы все было, что нам нужно.
Но люди сойдут с ума без занятости.
Ну, тоже верно. В этом-то и суть. Что можно посоветовать в этом плане, чтобы не сойти с ума? Допустим, искусственный интеллект у вас все наладит так, что у вас все будет дома.
Тогда нам придется организовать эффективные рабочие места.
А что они там будут делать?
Не важно. Главное, чтобы были заняты.
То есть главное не работа, а главное, чтобы люди были заняты?
Как бы.
Но что это даст человеку? Даст ли это человеку удовлетворение? Сегодня человек собирается, например, идти изучать медицину. Вы знаете, сколько лет? Моя вот вторая племянница, к примеру, сейчас закончила. Сколько лет она училась? Только сейчас уехала куда-то далеко на север быть врачом. И это наполняет ее, придает ей силы. Я не знаю, сколько она зарабатывает, я даже не спрашиваю. Но я вижу, что она счастлива. Она счастлива и чувствует, что это дает ей просто смысл жизни. Вот моя мама, например, она была воспитательницей в детском саду. Это придавало ей силу и постоянное такое воодушевление, несмотря на то, что она много лет болела раком, и это ее поддерживало. А что же будут делать люди, если у них нет работы, если они не знают, что делать, чтобы почувствовать, как реализовать себя? Что они вообще принесут обществу? Какой вклад они внесут? Искусственный интеллект занимает все места, у вас даже нет места, чтобы выразить себя.
Искусственное выражение. Пока ничего другого предложить мы не можем. У нас есть большая планета. И, может быть, мы будем лелеять ее.
Что значит лелеять?
Что мы в конце концов начнем приходить к ситуации, когда мы начнем убирать ее, устраивать ее, обустраивать, чтобы это было садом.
Дай Бог.
Да.
Хорошо, это пример, который можно инициировать и сделать. А какие еще направления и области, кроме садоводства и развития вот этого земного шара? Что еще, например?
Еще это образование. Когда мы воспитаем новое поколение таким образом, чтобы они знали, для чего живут, почему живут, как стоит жить, чтобы они были образованными, воспитанными. Но все это не соответствует человеческой природе.
Что это значит?
Согласно человеческой природе, мы хотим конкуренции, достижений. И поэтому мне не кажется, что этим путем мы добьемся успеха. Это мечты.
Для чего человек живет, Рав Лайтман?
Для чего человек живет?
Да, вы сказали, что надо воспитывать людей, чтобы они поняли, для чего человек живет. Я как раз обращаю этот вопрос к вам. Для чего живет человек?
Чтобы прийти с работы домой и посмотреть футбол.
Но сейчас у него не будет работы.
Тогда пусть все время смотрит футбол.
Не, ну серьезно. По сути, вообще, для чего был создан человек? Если мы сейчас достигли ситуации, когда уже люди не нужны, зачем изначально нужно было их создавать? Зачем? Вот это то, что я спрашиваю.
Ты обращаешься ко мне?
Ну, может, вы знаете, кому же мне обратиться еще?
Я не создавал человека, я бы дважды подумал. Вообще. Создавать его или нет?
Почему? Вас огорчают люди?
Я не вижу в нашей жизни, чтобы он существовал для того, чтобы привести к какому-то хорошему результату.
А есть альтернатива?
У природы, по всей видимости, есть какая-то цель. Но не то, чтобы мы ее видели.
Как будто что? Как будто мы пошли куда-то не в правильном направлении, не в правильное место, как что как мы, как человеческий вид, эволюционировали в какое-то место, которое не является точным?
Мы развивались неправильно, потому что мы развивали наш эгоизм. И думаем, что мы внутри нашей природы можем продолжать и преуспевать. В чем преуспевать? Для чего? Для кого ты живешь? Этого мы не спрашиваем и не отвечаем на этот вопрос.
Эти вопросы важны?
Они важны, потому что человеку нужно знать, для чего он живет. А иначе какой смысл в его жизни? Он этого не знает.
Так может быть, это то, что будут люди делать завтра? Они будут сидеть вместе и изучать, для чего человек живет, если у них уже не будет работать, а как-то так заработок получит за счет искусственного интеллекта, и он всех обеспечит. Так мы просто будем сидеть вместе и говорить о том, ради чего мы живем.
Мы живем для того, чтобы подняться над своей эгоистической природой и начать соединяться друг с другом в любви, во взаимной связи. Отсюда мы поймем, что представляет собой на самом деле человек, что такое жизнь и какова цель жизни. Но все это еще не для нашего поколения. Еще не для него. Мы будем надеяться, что даже этот искусственный интеллект поможет нам стать умнее, более направленными к цели жизни. Поживем и увидим. Но, конечно же, не в наших силах изменить это сейчас.
Спасибо. Перейдем к следующей теме. Маск против Сороса. Илон Маск подвергся резкой критике со стороны еврейских организаций, которые обвинили его в антисемитизме после того, как он напал на американского еврейского миллионера Джорджа Сороса в Твиттере и сравнил его с известным злодеем из комиксов по имени Магнето. Маск сказал, что Сорос хочет подорвать основы цивилизации и что он ненавидит человечество. Наш министр диаспоры здесь, в Израиле, Амихай Шикли, сказал, что Сорос финансирует организации, направленные против государства Израиль, и для нас критика Сороса — это все, что угодно, только не антисемитизм. Так вот, теперь тут вопрос возникает. Кто же здесь антисемит?
Я думаю, что Сорос, он по-настоящему антисемит. Хотя он и еврей. Но уже были такие примеры в истории.
Вот как раз в этом мой следующий вопрос. Как еврей может быть антисемитом? Как такое существо может быть вообще существовать, еврей-антисемит?
Я скажу тебе, потому что самый простой ответ. Потому что еврей — это не нация.
Что вы имеете в виду?
Еврей — это мы называем человека евреем. Но, по сути дела, он может быть совершенно не связан ни с еврейством, ни с иудаизмом. Еврей — это тот, который стремится к возлюбе ближнего, как самого себя, к союзу, к связи. Еврей — это особое восприятие реальности, когда человек думает, что все должны быть соединены, но просто так, что это национальность, что существует такая группа, называемая евреями. Да, это когда-то произошло в истории. Но было немало таких малых народов в истории, которые существовали и исчезли. И также те, которые называли себя евреями, существовали и исчезали. Я не могу назвать сегодня людей, у которых написано в удостоверении личности, что они евреи, евреями. Потому что еврей — это мировоззрение, это восприятие реальности. Возлюби ближнего, как самого себя. А не тот, кто родился от еврейской матери, и все эти признаки, которые хотят приклеить к нам.
Смотрите, если бы мы вот так, просто вот так, вслепую, без выбора, так схватили бы любого еврея, посадили бы его здесь, начали бы с ним разговаривать. Я не знаю ни одного еврея, и неважно, какие у него взгляды, от крайне правых до крайне левых, и за крайними даже там еще полями дальше. Любого еврея, которого вы просто возьмете, приведете сюда, и вы поговорите с ним и послушайте его сердце, он скажет вам: «Я всем сердцем хочу, чтобы был возлюби ближнего как самого себя». Я даже не знаю вообще ни одного еврея, да даже просто человека, кто бы сказал, что он против возлюби ближнего как самого себя. Так где начинаются проблемы? Что каждый дает свою интерпретацию любви. И тогда мы говорим, что твоя интерпретация любви — это антисемитизм, это так, это расизм, это неправильно, это насильственно. Так вот этот экзамен, в котором мы как бы определяем, что если нет внутренней склонности к любви, то это духовно не определяется как еврей, так как же вообще измерять, кто еврей, кто не еврей? А все же ведь говорят, что они за любовь к ближнему.
Орен, ты видишь перед собой человека, который уже состарился. И который долгие годы думал об этом. У меня нет ответа. Я уже не молод, чтобы снова начинать проверять и что-то строить. Я думаю, что то, что не делает разум, делает время. И нам остается только продолжать. И от природы, свыше, от Творца, неважно, от какой силы. Это когда однажды снизойдет к нам и даст нам решение, но сами мы не найдем этого решения. И сколько бы мы ни спорили между собой, ничего хорошего из этого не выйдет. Я тоже прошел всевозможные этапы, десятилетия в этом, и 10 лет в этом, и 10 лет в том. Нет, мне не кажется, что мы сможем решить эту проблему. И я уже давно не думаю, что это возможно. Я не призываю народ Израиля измениться, я не призываю народы мира проверять себя, изменять себя. Но то, что произойдет, произойдет. Я надеюсь, что план мира, что внутренняя сила природы, Творец, Он исправит все это для нас, и мы сами этого сделать не сможем. И также помочь ему в этом, я не уверен, что мы способны.
С точки зрения определения, вы очень точно определили, что такое антисемит. Против возлюби ближнего. Есть ли сила более мощная, чем антилюбовь? Есть большая сила?
Да. Эгоизм человека. Наш эгоизм, когда каждый любит сам себя и хочет быть больше других, и думает только о себе с утра до вечера. И такова наша природа, из которой мы не можем выбраться. Это, собственно, является причиной, почему мы постоянно находимся в этой природе. А тем временем, согласно этой природе, мы также и не исчезаем, и также постоянно находимся под давлением ударов.
Так какая же сила может устранить антисемитизм из мира? Каким это должно быть? Что должно быть качественно? Какая сила?
Для того, чтобы исчез антисемитизм из мира, должна быть сила любви между нами, а мы не в состоянии ее ни достичь, ни привлечь, ни определить.
Почему?
Потому что у нас нет силы на это. И на это тоже. Ты наверняка видел фильмы, как евреев отправляли в концлагеря. Вот так идут и все. И добавить нечего.
Так чем мы закончим это обсуждение? Кто здесь? Кто тут антисемит?
Что то, что не делает разум, сделает время. И я очень надеюсь, что мы находимся в состоянии, когда это сможет нас изменить.
О каком изменении вы хотели бы?
Чтобы мы поняли, что без сближения друг с другом мы исчезнем из этого мира, просто исчезнем. Уничтожаем, убиваем, и будут уничтожать, убивать и сжигать нас.
Перейдем к следующей теме.
Да.
Новая выставка живописи под названием «Посмотри на меня», впервые представленная 21-летним Йонатаном Даяном, представляет картины, полные замечательных персонажей, фантастических персонажей, полных цвета. «Все мои чувства, — говорит Йонатан, — выражены в моих картинах». Йонатан — аутист. Он рассказывает, что в школе над ним смеялись и считали его глупым. А теперь, когда он достиг такого достижения, что в 21 год выходит выставка его картин, он говорит, что «я хочу, чтобы люди увидели, что аутисты тоже могут очень многое». Теперь я хочу вам это рассказать, я в процессе прям начинаю плакать.
Почему?
Мы не умеем правильно ценить, относиться к людям с аутизмом.
Верно. Это верно.
Почему?
Потому что мы их не понимаем, они нас не понимают. Каждый человек, аутист, скажем так, живет в собственном мире, в своем восприятии, в своем воображении. Он не понимает других, они не понимают его. И мы слабы, чтобы справиться с этим.
Что чувствует? Вот возьмите меня туда, во внутренний мир такого человека. Что он чувствует?
Он чувствует себя немного иначе, чем другие. Другие могут говорить, понимать и преуспевать во всем, чем они занимаются. А он их немного не понимает. И есть у него в чем-то отрыв от них. И он в чем-то направлен иначе, чем они. И поэтому мы обязаны им помочь развиться. И мы должны помочь им интегрироваться вместе с нами, поскольку выбора здесь нет. Чтобы они сблизились с нами, чтобы мы приблизились к ним. Но на самом деле это проблема. И это остается под большим вопросом вообще, что делать с аутистами и в чем они настолько особенны. Когда это другой вид восприятия. Есть такие, которые совершенно подобны растениям. А есть такие, которые как раз наоборот. Они более успешны, чем нормальные люди. Если можно так сказать, нормальные. Но что поделаешь?
Как наиболее точно связаться с ними и относиться к ним?
И я не специалист в этом, я не знаю. Но есть такие, именно сегодня, которые очень сильно развиваются. И есть у нас возможность связаться с ними, понять их и привести их к связи с собой.
Каким должно быть внутреннее отношение?
Внутреннее отношение — это только любовь и терпение. Вот и все.
Раскройте мне вот это вот, это очень сильно. Что значит любовь и терпение?
Что мы должны их любить и проявлять все терпение, которое необходимо выше человеческого, человеческих возможностей, чтобы мы смогли приблизиться к ним и научиться, что можно делать с ними, чтобы они нас лучше понимали.
Потрясающе, что вы указываете именно на терпение, потому что мне кажется, что сегодня у нас вообще нет терпения, не только у редкого исключения вообще ни у кого нет терпения.
Ну, те люди, которые лечат дислексиков, у них как раз есть терпение. У них есть. Но выбора нет. Это часть, определенный процент людей, и они проявляют себя во всевозможных формах таких.
Вы думаете, что природа создает вот таких не совсем таких вот людей исключительных, чтобы заставить остальных людей пройти через какой-то процесс?
Я не хочу в это вдаваться. Мне не кажется, что мы должны изменять себя за счет этих несчастных, у которых происходит какое-то искажение в развитии.
Любовь и терпение.
Да.
Это вообще хорошо для жизни?
Это точно.
Рав Лайтман, большое спасибо. Сегодня наше время подошло к концу. Хорошего вам самочувствия.